Говорит Радио Свобода. У Аллы Джоуевой отобрали победу на президентских выборах.
Алла Джоуева смелый человек. Она идет до конца, несмотря на многочисленные угрозы, несмотря на сильное давление со стороны не только Схинвали, но, как мы видим, уже и Москвы, Кремля.
Дочь Сталина умерла в американском доме престарелых.
Она убежала во времена самого-то разгара холодной войны. То есть она перебежала линию фронта.
Британская газета разоблачила царские ресурсы Владимира Путина.
Дворец этот, отмечает Financial Times, был выстроен для Путина, которого его друзья называли царем.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи, блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В России сегодня день тишины перед выборами в Государственную Думу. О том, как проходят голосования, мы расскажем в специальных выпусках наших информационных передач в воскресенье, а пока лишь об одном предвыборном скандале. Сегодня ночью в аэропорту Шереметьево по прилету в Москву из Варшавы была задержана исполнительный директор Ассоциации по защите прав избирателей «Голос» Лилия Шабанова. Таможенники тщательно осмотрели ее вещи и изъяли ноутбук, объяснив свои действия тем, что в компьютере может быть установлено нелицензионное программное обеспечение. Накануне ассоциация «Голос» была признана виновной в нарушении избирательного законодательства и оштрафована на 30 тысяч рублей. Между тем, ее онлайн-проект «Карта нарушений на выборах» подвергся атакам и был заспамлен. В свою очередь, представители ассоциации «Голос» намерены подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против телекомпании НТВ за показ телефильма «Голос ниоткуда». Продолжает корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
Исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шиванова долго отказывалась отдавать свой ноутбук таможенникам, и переговоры по этому поводу шли почти всю ночь. В итоге, ближе к утру, был достигнут компромисс между таможенниками аэропорта Шереметьево и Лилией Шибановой.
Ну, давайте сделаем такую процедуру. Приедет ваш там человек, привезет два чистых диска, мы запишем все, что у вас на компьютере.
Копии жесткого диска ноутбука были сняты, но, по словам Шибановой, таможенники отказались документально оформить эту процедуру. Компьютер был изъят. Один диск остался у специальных служб, а другой у Шибановой, которая утром покинула аэропорт Шереметьево. Накануне Мировой суд Мещанского района Москвы признал ассоциацию «Голос» виновной в нарушении избирательного законодательства. Суд вынес решение оштрафовать организацию на 30 тысяч рублей, с чем категорически не согласны сотрудники «Голоса» и намерены опротестовать это решение вышестоящей инстанции. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В пятницу в Москве прошли 4 обыска на квартирах активистов в другой России. Были задержаны 9 человек. Все задержанные допрошены в качестве свидетелей по делу, возбужденного по статье 282 «Организация деятельности экстремистской организации». 8 человек уже освобождены. 9-й Андрей Горин был приговорен к 10-суточному аресту. По мнению полиции и суда, Горин, задержанный на выходе из своей квартиры, матерился, призывал стереть данные с компьютеров и пытался покинуть место обыска. Вот что сказал мне Александр Аверин, пресс-секретарь незарегистрированной партии Эдуарда Лимонова, который на днях подтвердил свое намерение баллотироваться на пост президента России.
У всех есть где-то мобильники, то есть где-то несколько компьютеров, где-то агитационная продукция на 4 декабря и на 31 декабря, то есть то, что мы используем для стратегии 31. Посмотрим, как будет развиваться дальше.
То есть под арестом пока находится один человек только, да?
Его арестовали только за то, что якобы ругался матом, то есть через 10 суток он должен быть на свободе. Существует еще параллельное уголовное дело, по которому он всего лишь допрошен в качестве свидетеля. Но, как мы знаем, свидетель человек очень быстро может стариться в подозреваемого или обвиняемого, так что мы продолжаем следить за этой ситуацией. Какого именно поводу возбуждения дела, нам неизвестно, кстати.
Экстремистская организация – это партия «Другая Россия», да?
Нет, нашу партию никто никогда не признавал экстремистской организации. То есть, ну, пока что не ясно. Дело в том, что самого уголовного дела никто еще не видел, то есть посмотрим, что будет дальше.
Говорил пресс-секретарь «Другой России» Александр Аверин. Радио «Свобода», итоги недели. Первый тур президентских выборов в самопровозглашенной Республике Южной Осетия состоялся 13 ноября, второй – 27-го, но имя победителя по-прежнему неизвестно. Оппозиционный кандидат Алла Джиоева заявила, что располагает окончательным подписанным протоколом местного центра избиркома, обнародовать который запрещают юго-осетинские власти. Согласно этим данным, за Джиоеву во втором туре отдали голоса почти 57% избирателей, что на 16% больше, чем за ее соперника Анатолия Бибилова, которого открыто поддержала Москва. Спустя два дня после выборов Верховный суд республики признал их недействительными, а парламент в тот же день назначил дату новых президентских выборов 25 марта. 30 ноября до 3000 сторонников Джиоевой в знак протеста вышли на центральную площадь Схинвали. Многие из них заявили, что, несмотря на стужу и снег, намерены оставаться здесь до признания власти победы своего кандидата. Посредничество заместителя главы администрации президента России Сергея Винокурова, прибывшего в Цхинвали, ни к чему не привело. У нас на связи наш корреспондент в Цхинвали Тамара Тирашвили и со мной в студии обозреватель радио «Эхо Кавказа» Олег Кусов. Тамара, здравствуйте. Сколько сейчас людей на площади примерно?
Здравствуйте. Сейчас на площади также несколько сот человек. Как признавались многие митингующие, они будут до конца стоять до каких-либо результатов на площади. Сейчас там поставили дополнительные палатки. Людям приходится греться возле костров и согреваться горячим чаем.
Но никаких попыток разогнать их не было, да?
Очевидных попыток разогнать их не было, но вчера, например, машины, которые стояли оцеплением возле митингующих, сегодня им уже не разрешили. Эти машины оттеснили, и сегодня уже не подпускают их близко к митингующим. Таким образом, им сложнее выдерживать холод, потому что некоторые садились в машины для того, чтобы греться.
Тамара, ну вот скажите, по вашим оценкам, протестный энтузиазм нарастает или спадает?
Сейчас трудно сказать. Он нарастает периодически. Он вообще волнообразен. Но накал был большой, когда сторонники Аллы Джиоевой первый раз выступили на митинг, вышли на площадь митинговать, и когда они оцепили здание правительства. Вот тогда был накал очень большой, потому что очень сложно было контролировать толпу, и неизвестно, что могло произойти, если бы не увещевание Аллы Джиоевой, которая и Анатолия Баранкевича, которые всячески пытались их сдерживать. Более того, они не соглашались расходиться, несмотря на их просьбы. И вот в этот момент были попытки несколько раз ворваться в здание правительства, и стрельба, спецслужбы, которые открыли огонь, сдержали их натиск, но люди не поддались назад, то есть это их не испугало.
Вопрос Олегу Кусову. Почему большинство поддержало Аллу Джиоеву? Чем она привлекает избирателей?
Алла Джиоева – это бывший министр образования Южной Осетии, но еще вот в первые годы осетино-грузинского противостояния она тогда уже занимала активную общественную позицию. Но это была позиция как бы вовне. Сейчас из Аллы Джиоевой, из бывшего чиновника, политика оппозиционера сделала очень тяжелая экономическая внутренняя ситуация в Южной Осетии. Три года прошло после августа 2008 года, и за три года власти Южной Осетии так и не смогли восстановить республику, не смогли выполнить свое обещание. Люди по-прежнему живут в палатках. При этом они видят, что военные базы обустраиваются неплохо. Почему же гражданский сектор отстает? Эдуард Какойте смог вытеснить всех ярких оппозиционеров за территорию республики, за главный кавказский хребет, Владикавказ и дальше. Но Алла Джиоева осталась в Схинвали. И она заняла нишу всех ярких оппозиционеров. И Тидеева, и Джусоева, и Келексаева. И при материальной поддержке Дзамбалата Тидеева и при моральной поддержке остальных оппозиционеров она смогла убедить жителей Южной Осетии, что именно она сейчас может представлять их интересы. Она действительно убедительная, она образованная женщина и может говорить с людьми на понятном для них языке. И вот эти события еще показали, что Алла Джиоева смелый человек. То есть она идет до конца, несмотря на многочисленные угрозы, несмотря на сильное давление со стороны не только Схинвали, но, как мы видим, уже и Москвы, Кремля.
Тамара, что бы вы добавили, в чем секрет успеха Аллы Джиоевой?
Я думаю, что, несомненно, тот факт, что она действительно образованная женщина и помогает людям выражать им свои симпатии, потому что все понимают, что необходимость реформ назрела, И только грамотный и образованный человек сможет повести людей за собой, будет открыт и не будет бояться ошибаться.
Ну, вот ситуация в каком-то тупике, да, уже несколько дней продолжается это противостояние на площади, даже некоторые говорят, что началась очередная цветная революция. Олег, ну, какие прогнозы, во что это может вылиться?
Юго-осетинские власти делают все, чтобы убедить сторонников Аллы Джоевой в том, что перед ними железобетонное препятствие, не каменная стена, а просто железобетонное, и они должны действовать так, как предписано сверху. Расчет на то, что протестный потенциал иссякнет. Зима, холодно, люди долго не могут стоять перед домом правительства. Расчет на то, что перестанет поступать материальная помощь со стороны Тедеева, который уже находится в Германии, а его люди в Владикавказе вчера были задержаны, наиболее ключевые сторонники. Сегодня также была задержана в Владикавказе и журналист-блогер Мария Плиева, которая тоже принимала активное участие в оппозиционных акциях, но уже в Северной Осетии. То есть давление власти, плюс надежда на то, что все потихоньку сойдет на нет, вот все это вместе позволяет им быть таким уверенным и чувствовать поддержку Кремля.
Тамара, вы согласны с выводами Олега? Что бы вы добавили?
Да, более того, сегодня те люди, которые стояли на площади, многие из них признавали, что они голосовали за Анатолия Бибилова, но после очевидной победы Аллы Джоевой многие теперь перешли на ее сторону и также стоят на площади, потому что, как они говорят, люди устали уже от разрухи и достойны того, чтобы на их выбор обратили внимание. Говорить о том, что жизнь после признания независимости Российской Федерации стала лучше, не приходится, потому что свободные люди не стали, как мне говорят, и город не стал выглядеть лучше после войны. Та часть домов, которые успели построить, совсем не видоизменяют окружающую действительность, и есть те, кто до сих пор действительно живут в палатках.
Спасибо. Я благодарю корреспондента «Радио Свобода» в Схинвале Тамару Тирашвили и обозревателя радиостанции «Эхо Кавказа» Олега Кусова. Радио «Свобода», итоги недели. В Америке, в штате Висконсин, в доме для престарелых на 86-м году жизни умерла Светлана Аллилуева, единственная дочь Иосифа Сталина. Последние годы она почти не общалась с журналистами и жила затворницей. Однако о Светлане Аллилуевой, которая с 72-го года носила имя Ланы Питерс, и об ее полной драматических историй жизни продолжали вспоминать и говорить, как об одном из символов сталинской эпохи и холодной войны. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Светлана Аллилуева, родившаяся 28 февраля 1926 года в Ленинграде, стала известна во всем мире в самом конце 1966 года, когда отказалась возвращаться в Советский Союз из Индии, куда она приехала, чтобы похоронить своего близкого друга, индийца, которого в тот момент Саванна называла своим мужем. После долгих перипетий Аллилуева получила политическое убежище в США и в 1967 году опубликовала первую, самую коммерчески успешную из своих книг под названием «20 писем другу». Она рассказала в ней о себе и об отце Иосифе Сталине. В 1969 году Светлана Аллилуева лично читала отрывки из своей новой тогда еще книги в нью-йоркской студии «Радио Свобода». Вот эта запись.
«Я не думала 19 декабря 1966 года, что это будет мой последний день в Москве и в России. И уж, конечно, этого не предполагали мой сын Ося, его жена Леночка, моя Катя и никто из друзей, зашедших в этот день повидать меня перед отъездом. День был очень холодным. Мороз 15 градусов по Цельсию, к вечеру дошел до 20. Шел снег, началась метель. Самолет должен был вылететь из аэропорта Шереметьево в 1:00 ночи. Но сколько я ни звонила к диспетчеру, никто толком не знал, будет ли летной такая погода. Казалось, что Москва не хотела отпускать меня. Друзья и знакомые звонили и спрашивали, правда ли? Правда, что ты сегодня улетаешь? И я в сотый раз повторяла им одно и то же. Это было действительно невероятным, что мне разрешили отвезти в Индию прах покойного мужа. Поэтому многие не могли никак поверить, что я действительно улечу сегодня ночью».
Светлана Аллилуева за свою жизнь родила 3 детей от 3 официальных мужей. Первым из них был юрист Юрий Морозов, одноклассник ее брата Василия Сталина. Вторым – ученый Юрий Жданов, сын Андрея Жданова, одного из сталинских соратников. В 1970 году в США Светлана Аллилуева вышла замуж в 3-й раз за американца Уильяма Питерса, от которого родила дочь Ольгу. Они быстро развелись, однако фамилию Аллилуева оставила, превратившись в Лану Питерс. В 1984 году Светлана Аллилуева вернулась в СССР, где ее встретили столь же триумфально, как в конце 60-х на Западе. Раньше она говорила, что не могла жить в Советском Союзе, потом, что, цитата, «за границей не была свободна ни единого дня». Некоторое время дочь Сталина жила в Грузии, а в 1986 году попросилась обратно в США. О последних ее годах известно крайне мало. Она подолгу бывала в Великобритании, Швейцарии, других странах, наконец, осев на северо-востоке США. С дочерью Екатериной и сыном Иосифом, детьми от первых 2 браков, которые оставались все время в СССР и в России, отношений десятилетиями не поддерживала. О Светлане Аллилуевой рассказывает в интервью «Радио Свобода» писательница и общественная деятельница Лариса Васильева, автор книг «Кремлевские жены» и «Дети Кремля».
Как всякая царевна, она была царевной, советской царевной. Она отличалась комплексом черт взаимоисключающих. Она была скромна и высокомерна. Она была добра и зла. Умна она была всегда. Но была очень неоднозначна в поведении. Потому что было время, когда ей было можно все. И отец ее безумно любил, когда она была малютка. Но как только началась зрелость, он, конечно, мешал ей любить, решать свою судьбу. А потом несчастья посыпались. Конечно, как всякая принцесса, она могла позволить себе протест. Ну и протест был выражен в ее побеге из Индии в Америку. Это был протест против всей ее жизни. Светлана Аллилуева была самой яркой фигурой кремлевской жизни советского периода, потому что она была плоть от плоти, родившаяся там. Она была великая несчастная, потому что она родилась в Кремле. В Кремле не надо жить, говорила Анна Ахматова. Была совершенно права. Причем это Кремль не только социалистический.
О Светлане Аллилуевой вспоминала знавшая ее лично в молодости писательница Лариса Васильева. В 2008 году Аллилуева, столь долго отказывавшаяся от общения с журналистами, сделала исключение. Согласилась сняться в 45-минутном российском документальном фильме «Светлана о Светлане». Александр Гостев, Радио Свобода.
С политическими экспертами о судьбе Светланы Аллилуевой говорил нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Как был воспринят в 60-е годы побег дочери Сталина из Советского Союза? Я задал эти вопросы нескольким известным американским политологам. Вот что говорит Маршал Голдман, сотрудник Центра российских исследований Гарвардского университета. Этот эпизод выглядел как триумф, она была своего рода трофеем холодной войны. Представьте, дочь бывшего диктатора, символизировавшего режим, бежит из Советского Союза, появляется в Нью-Йорке и дает пресс-конференцию с осуждением СССР. Это было тяжелым идеологическим поражением Москвы. Тогда еще в определенных американских кругах, да и в мире, шли дебаты о том, может ли советская система представлять некую жизнеспособную модель или даже альтернативу западной модели. И тут появляется дочь Сталина и говорит, что она больше не может жить там. Сегодня трудно представить, что кое-кто всерьез мог рассуждать о преимуществах советской системы. Но побег Светланы Аллилуевой был одним из событий, которое помогло развеять остатки иллюзий. Для историка Ричарда Пайпса Светлана Аллилуева также была трагической фигурой. Да, ее побег был крупной сенсацией. Она написала 2 неплохие книги, но очень скоро выяснилось, что она, если можно так выразиться, оказалась потерявшимся человеком, что, собственно, можно ожидать от дочери Сталина. Она металась из стороны в сторону, из страны в страну. Она никак не могла найти свое место в этом мире. На мой взгляд, именно личная драма, трагическая судьба, по большому счету, будет привлекать к ней внимание. Ее жизнь – это одна из самых ярких иллюстраций эпохи. Дочь вождя-диктатора оказалась чужой в свободном обществе, куда она так стремилась. Она во многом была также жертвой Сталина. По мнению Сергея Никитича Хрущева, профессора Браунского университета, побег Светланы Аллилуевой был гораздо более значительным и болезненным фактом для Советского Союза.
Ну, для советской системы это было идеологическое поражение. Она не знала никаких секретов, она ничего не могла открыть. Но она убежала во времена самого-то разгара холодной войны. То есть она перебежала линию фронта. ну, как бы подтвердила для Запада, что они выигрывают в этом соревновании. Наверное, это было очень важно для России, что она проигрывает, почему ее побег послужил поводом увольнения Семичастного. Может быть, это не причина была, но повод достаточный, который оправдывал, так сказать, перед людьми и перед властью, начальников КГБ надо менять.
А какие чувства у вас вызывает тот факт, что дочь советского вождя кончила жизнь в глубокой американской провинции в одиночестве, почти анонимно, под другим именем?
Светлана, она трагическая фигура, так сказать, во всех шекспировско-толстовских толкованиях этого слова. Прожить со Сталиным, потом после Сталина все время быть в тени его. Я сам жил в тени, но у меня совсем другой был отец, так сказать, тирана, преступника, так сказать, героя у других людей. Ты вроде не сама по себе. Она хотела быть сама собой. Она совсем не политическая же женщина была. Она хотела и любить, она хотела не на ваши вопросы отвечать, а жить какой-то другой жизнью. Почему она поменяла дважды свою фамилию? Она хотела жить без вестности, потому что она не считала себя публичной фигурой, и она, как человек честный, внутренне очень искренний, она не хотела кривить душой, ведь, понимаете, вступить на стезию, так сказать, проклятия вот по адресу своего отца, как сейчас поступает в Америке дочка Кастро, ну, это просто неприлично. А поступать, так сказать, как-то иначе она тоже не могла, поэтому она правильно, по-моему, поступила, что ушла в тень, и в тени и закончила свою жизнь. Да будет земля и пухом.
Говорил Сергей Никитич Хрущев. Разговор о судьбе Светланы Аллилуевой завершает мой коллега Иван Толстой.
Так кем же она была? Мне пришло в голову, что Светлана Аллилуева прошла через историю моей семьи. Алексей Толстой видел ее до войны еще девочкой на сталинской даче. В пору оттепели мой дядя Федор Валькенштейн уговорил ее сесть за воспоминания. Она упрямилась, не могла найти форму. И Валькенштейн предложил ей: «Пиши мне письма об отце, о матери, о своем детстве, обо всем, что тебя тревожит». И она написала 20 писем к другу. Я с детства знал, что эта книга посвящена дяде Фефе, но об этом велено было молчать. Светлана призналась сама много лет спустя. В ее мемуарах «Только один год» фигурируют ленинградские близкие друзья Алеша и Саня. Это были Митя и Таня, тоже мой дядя и его жена. Честно говоря, я читал, отмигиваясь. Светланины характеристики были приблизительны, порой ходульны, додуманы до неких штампов. Потом, еще эпоху спустя, когда я сам с ней познакомился в Лондоне в конце 80-х, меня больше всего интересовало, такая ли она окажется фальшивая, как в своих книгах. Она оказалась не столько фальшивой, сколько глубоко недовоплощенной. Представьте человека, отягощенного нечеловеческим грузом своего происхождения. Она всю жизнь старалась обрести собственное значение, но никому ее значение так и не понадобилось. Она жила между Сталином и людьми и надеялась к людям примкнуть. Ее драма в том, что людей-то интересовал только Сталин. И она болезненно отвернулась от рода человеческого. Теперь уже навсегда.
Далее в программе «Итоги недели», сразу после сводки новостей, мы расскажем о публикации в газете Financial Times «Царство, подходящее для царя», о бизнесе Владимира Путина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. На представителей Ассоциации по защите прав избирателей «Голос» оказывает массовое давление в регионах. Об этом сообщил Радио «Свобода» глава аналитического центра Ассоциации Александр Кынев. По его словам, давление идет и на уровне работодателей, и через спецслужбы, и через избирательные комиссии. Российские правозащитники подадут в суд на таможенников московского аэропорта Шереметьево, которые изъяли ноутбук у Лилии Шибановой, исполнительного директора Ассоциации «Голос». Шибанова была задержана в ночь на субботу, когда прилетела в Москву из Варшавы. В России сегодня так называемый день тишины. За сутки перед голосованием на парламентских выборах запрещены любые формы агитации. В Москве задержаны трое активистов движения в защиту Химкинского леса, проводивших напротив здания российского правительства акцию с требованием запретить офшорные компании. Среди задержанных лидер движения Евгения Чирикова. В Южной Осетии сторонники Аллы Джиоевой грозят акциями неповиновения, если власти не признают ее победу во втором туре президентских выборов в самопровозглашенной республике. Простите. В Киеве около 7 тысяч демонстрантов из разных регионов приняли участие в разрешенной властями акции оппозиции «Украина против Януковича». Бывший глава Европейской комиссии, один из авторов идеи единой европейской валюты Жак Делор, подверг резкой критике финансовую и бюджетную политику стран еврозоны и сами принципы ее функционирования. В Сирии в ходе столкновений между правительственными силами и военными, перешедшими на сторону оппозиции, сегодня погибли не менее 25 человек, об этом сообщают правозащитники. В Афганистане погибли трое военнослужащих НАТО. По сообщению командования международных сил, они стали жертвами взрыва бомбы, заложенной у дороги в Восточном Афганистане.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Британская газета Financial Times опубликовала статью «Царство, подходящее для царя». Царь – это Владимир Путин. Автор статьи Кэтрин Белтон анализирует предоставленные предпринимателем Сергеем Колесниковым документы и взятые у него интервью, в которых высвечивается роль Путина в формировании новой генерации российских олигархов, обязанных богатством своему покровителю. Газета, в частности, рассказывает о финансовых махинациях Петербургского банка «Россия», крупнейшими акционерами которого являются друзья премьер-министра, рассказывает Наталья Голицына.
Статья Financial Times во многом основывается на документах, предоставленных Сергеем Колесниковым, бывшим ученым, биофизиком, доктором наук, ушедшим в начале 90-х в бизнес и ставшим крупным предпринимателем и акционером Петербургского банка «Россия». Он хорошо знаком с Владимиром Путиным и сотрудничал с ним в бытность Путина главой комитета по внешнеэкономическим связям Петербургской мэрии. В то время Колесников возглавлял петербургскую компанию «Петромед». Два года назад он эмигрировал на Запад и сейчас проживает в одной из европейских стран. Газета Financial Times пишет, что документы, предоставленные Колесниковым вместе с ее собственным расследованием, позволяют приподнять завесу над деятельностью Банка России, чьи основные владельцы Юрий Ковальчук, Николай Шамалов и бывший полковник КГБ Дмитрий Горелов – близкие друзья Путина. Среди владельцев и сын двоюродного брата Путина. Газета называет этих людей новой генерацией олигархов путинской эпохи. И сейчас, пишет издание, когда Путин лелеет планы вернуться на пост президента, на повестке дня создание новой системы кумовского капитализма. Из документов Сергея Колесникова следует, отмечает Financial Times, что Шамалов и Горелов использовали выведенные в офшоры на Виргинских островах и в Панаме активы компании «Петромед», предназначенные для закупки медицинского оборудования для больниц на средства добровольных спонсоров для финансирования сделок Банка России, в частности для покупки акций «Газпрома», приобретения компании «Газпром-Медиа» и страховой компании «СОГАЗ». В распоряжении газеты имеются предоставленные Колесниковым банковские проводки от офшорных компаний. Благодаря покровительству Путина, пишет Financial Times, активы банка с 2004 года увеличили 40 раз и составляют сейчас 8,9 миллиарда долларов, то есть банк демонстрирует фантастический ежегодный годовой рост в 60%. Колесников сообщил газете, что те же самые офшорные компании, откуда черпал средства Банк России, участвовали в финансировании строительства тайного дворца для Путина на берегу Черного моря в деревне Просковеевка. Дворец этот, отмечает Financial Times, был выстроен для Путина, которого его друзья называли царем. В интервью «Радио Свобода» Сергей Колесников рассказывает, что побудило его обратиться в Financial Times.
Я обратился в Financial Times достаточно давно, более 2 месяцев. Просто Financial Times очень серьезная газета, которая работает в рамках английского законодательства, которая предъявляет строгие параметры к средствам массовой информации. И поэтому газета скрупулезнейшим образом проверила все факты, причем неоднократно. Они провели свое очень серьезное собственное расследование. Я считаю, что должны быть люди, которые, даже несмотря на прямые угрозы, все-таки что-то делают для того, чтобы Россия изменилась.
Financial Times на основании предоставленных вами документов называет Петербургский банк «Россия» вотчиной ближайших друзей Путина. Приоткройте, пожалуйста, завесу над этим банком.
Я привел только конкретные факты, свидетельствующие о том, что на сегодняшний день собственниками Банка «Россия» являются практически люди, которые либо близкие друзья Владимира Владимировича, либо родственники. Я ведь с определенной, так сказать, задачей как бы пришел туда, в Financial Times, по той причине, что самое главное, чтобы в стране была свобода слова. Банк «Россия» – это финансовая организация, которая на сегодняшний день владеет практически всеми основными средствами массовой информации в России. Например, национальная медиагруппа, то 25% Первого канала, СТС, РЕН-ТВ, ТРК, Петербург, Пятый канал, газеты «Известия», «Ньюс-Медиа», НТВ, НТВ+, ТНТ, радиостанция «Эхо Москвы», издательство «Семь дней», газета «Трибуна», ресурс YouTube. И все эти средства массовой информации принадлежат и управляются людьми, которые владеют Банком России. Вот вам ответ. Есть ли свобода слова в России?
Что же заставило Сергея Колесникова выступить против Путина именно сейчас? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» отвечает автор статьи Financial Times Кэтрин Белтон.
Не думаю, что он специально выбирал время для своих разоблачений. Работа над статьей и документами заняла довольно много времени. Впервые я встретила Колесникова несколько месяцев назад. Что касается его мотивации, то, на мой взгляд, он просто хотел донести правду до своих соотечественников и рассказать о той части своей жизни и работы, которая была как-то связана с Путиным. Думаю, что он прав.
Были ли предоставленные Колесниковым документы проверены на подлинность? Прошли ли они необходимую экспертизу?
Да, прошли. Сергей Колесников произвел на меня впечатление честного и принципиального человека. Он говорил только о том, что знал лично, не занимался спекуляциями и сплетнями. Все, что он сказал, можно верифицировать, и представленные им документы это подтверждают.
Говорила автор статьи в газете Financial Times «Анализ. Царство, подходящее царю» Кэтрин Белтон. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Вопрос недели. Какое влияние Москва оказывает на политическую ситуацию в самопровозглашенной республике Южная Осетия? Спрашивала прохожих на улицах Ижевска корреспондент «Свободы» Надежда Гладыш.
Не могу сказать. Там народ сам выбирает. Я хотел бы, чтобы они выбрали достойного президента своего. Я как раз не за то, чтобы кто-то кем-то руководил. Ни американцы, ни наши. Чтобы никакой руки ни Кремля, ни руки Вашингтона там близко не было, чтобы нация сделала свой выбор и выбрала достойного кандидата из своих.
Появилась заинтересованность, кто этот оппозиционер, и убеждена, что именно со стороны Москвы, со стороны российского правительства, скорее всего, неудовлетворенность данным кандидатом. Именно политической точки зрения отношения к России или отношения к НАТО, к западным странам данного оппозиционера.
Но мне кажется, достаточно, и я считаю это правильно, потому что на Кавказе у нас не так много друзей, государств, которые лояльных к России. Сохранение наших добрых отношений с Южной Осетией – это важно для наших геополитических интересов. Чтобы у нас было больше друзей настоящих, одна из которых – Южная Осетия. Каждая страна, уважающая себя, на нашем месте поступила бы так же.
На мой взгляд, ситуация в Южной Осетии достаточно противоречивая. Все СМИ дружно кричат о том, что Москва совершает экспансию, вмешивается во внутренние дела государства, которое, собственно, сама же и помогала провозгласить. С другой стороны, слетевший кандидат в президенты Алла Джиоева говорит, что срыв президентских выборов организовал ее политический оппонент. А Москва в данном случае скорее как поддерживающая сила. Мне кажется, им там в Южной Осетии это на самом деле виднее, что происходит, нежели журналистам, которые сидят в той же Москве.
Я считаю, однозначно есть влияние по той причине, что Осетию кто признал? Интересы Москвы, России, они там однозначно должны присутствовать. Раз признали, значит, какие-то цели были. Другие страны не признают, конфликт идет. Я считаю, что там и наши технологи участвовали в избирательной кампании, и деньги участвовали, скорее всего, там наши. Возможности отмены через суд. Это должно быть везде. Как его отменяли? Какая аргументация? Что там поводом послужило? Я не знаю. Может, даже наши там пытаются обкатать эту ситуацию. Для нас, чтобы не на своей территории это пробовать.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, каково влияние Москвы на политическую ситуацию в самопровозглашенной республике Южной Осетии. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Одной из самых обсуждаемых передач недели стал очередной выпуск чрезвычайного расследования на НТВ под названием «Голос ниоткуда», но обсуждать его мы сегодня не будем. Законодательство не позволяет говорить о предвыборной борьбе в России в этот день, но есть очень близкий сюжет. Это выборы в Южной Осетии. Интересно, как объясняют зрителям каналов, в чем там суть противостояния?
Это очень сложный вопрос, потому что, насколько я могу судить, вот вчера я смотрела последние какие-то известия по каким-то каналам федеральным, и сегодня, и у меня создалось впечатление, что уже никак не объясняют. Я не утверждаю, что это так оно и есть. Я говорю о тех выпусках, которые я смотрела. То есть уже несколько дней эти сюжеты выпали из области общественного зрения, а перед этим как-то показывали, ну, по-моему, так, как все происходило, ну, достаточно объективно. Потом в какой-то момент у меня появилось ощущение, что каналы не знают, что со всем этим делать. И как это все объяснять, и как это все трактовать. И поступили самым надежным способом просто об этом ничего не говорить, чтобы не омрачать сознание людей вот накануне такого светлого праздника.
Если бы я был продюсером, и мне предложили идею сериала о Фурцевой, то я бы ее счел совершенно нелепой и зарубил бы сразу. Но, наверное, ошибся бы, потому что сериал пользуется успехом. Каковы ваши впечатления?
Он пользуется успехом. Более того, я могу сказать, что вот фильм Фурцева, точно так же, как и недавний предыдущий сериал такого же типа «Дело гастрономии номер один», эти сериалы невероятно актуальны. Причем отнюдь не потому, что они сделаны как-то высококачественно, или там блистательная игра актеров, или там что-то такое вот невероятное угадано. Нет, это все не так. Просто актуальность этих в сериалах вот действительно не в замысле, не в художественной ткани, и даже не в той ностальгии по всему советскому, которая очень актуальна уже последние 10 лет, а просто в этих обоих сериалах, ну вот мы сейчас в данном случае говорим о Фурцевой, независимо от воли авторов, так как уверена, что такую задачу специально они себе точно не ставили, показана жизнь общества и его лучших представителей, хоть директор универмага, хоть министра культуры, в формате одной на всех партии, направляющей и вдохновляющей. Одна из важнейших мелодий фильма, лейтмотива и Фурцевой, опять же, в гастрономе, опять же, независимо от воли автора, но эта мелодия показывает нам, как такая жизнь развращает и управляемых, и управляющих. Ведь Фурцева, так же, как директор гастронома, они нормальные люди, и они абсолютно уверены в своей правоте. Эти люди системы, они инфицированы запредельной циничностью этой системы. Они уверены, что являются держателями истины в последней инстанции. Вот та же Фурцева, она ведь называется «нормальная баба». Она обожает Олега Ефремова, она рыдает, когда умирает Давид Ойстров. Но она также спокойно отправляет в лагерь близкого товарища и вообще продаст любого, если партия велит. И при этом она остается нормальной женщиной. Вывести из равновесия может только одно – гнев генерального секретаря с последующим отлучением от политбюро или как у них там называется, высший совет, или что-то вроде этого. Тогда она страдает и режет себе вены. И вот эта вот идеология циничнейшая, когда в стране существует верховное божество, которое руководит судьбами, она, конечно, в этих сериалах очень наглядно демонстрирует, почему эти люди... Они ведь принимают этот миропорядок, и они трактуют его как некую данность свыше. И такой же директор гастронома. Он в сериале едва ли не романтический герой, задушенный системой. А то, что вот хороших продуктов едва хватало на то, чтобы обслуживать систему, его совсем не беспокоит. Его и поставили на эту сытую должность, чтобы он обслуживал систему. Причем в обоих сериалах, и Фурцевой, и в директоре гастронома, очень яркая более наглядно показано, как эта система уничтожает каждого, кто не только идет против нее, а хотя бы им может показаться, что в каких-то помыслах они недовольны системой. Тут же это все уничтожается. Мне кажется, что это в этом смысле очень своевременное кино, потому что мы ежедневно видим, что эти люди никуда не ушли. Они просто видоизменились. Вот мне бы хотелось перебросить мостик от этого сериала к программе НТВшники недельной давности, на последний выпуск, который был посвящен людям с нетрадиционной ориентацией. И вот мы увидели людей, которые запрещают этих людей нетрадиционной ориентации, мы увидели людей разного достоинства, каких-то высоких начальников, наверняка все они высокие партийцы. И вот уровень их безграмотности и вообще непонимания даже о том, что они запрещают, я думаю, поразил не только меня.
Да, там была страшная совершенно депутат Бабич из Петербурга, совершенно комическое выступление.
Ну, это же люди, там были другие люди, которые вообще не отличают гея от педофила, они даже не понимают, что это такое. А если не ошибаюсь, Сергей Марков, наш вездесущий, известнейший политолог, который вообще говорил. Это
да, что изобрели таблетку, но мафия скрывает.
Да, что это болезнь, понимаете, но это вообще, это люди с пёсьими головами, вот так рассказывали герои Островского в «Грозе». Помните? Вот это абсолютно тот же контингент. Это, конечно, потрясает. Вот это вот все те люди, которых мы видели в сериалах. Понимаете? И мне кажется, что в этом смысле программа Хрекова, Антона Хрекова, он ведущий НТВшников, она очень важна. Она очень важна. И так же, как важны эти сериалы, потому что все это вовремя напоминает нам о том, как выглядит жизнь под руководством одной партии. И это очень актуально, по-моему.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Радио «Свобода». Итоги недели. Программу продолжит реплика Ольги Романовой. «Давно пора судить судей».
Андрей Мальгин, известный блогер, журналист, издатель и наблюдатель, не первый же раз заинтересовался темой грантов и грантополучателей, которая с подачи гражданина Путина стала модной, а само слово – ругательным. При этом большинство зарубежных грантов направлено на поддержку нашей науки и культуры. И при этом, пишет Мальгин, почему-то никто не вспоминает, что один из крупнейших распределителей грантов у нас в стране – это администрация президента. Для этого создана целая система, включающая в себя общественную палату и некий общественный фонд сопротивления, который раздает деньги дальше. Межрегиональная правозащитная общественная организация «Сопротивление», возглавляемая Ольгой Костиной, получила в этом году 160 миллионов рублей на защиту прав и свобод человека и правовое просвещение населения. Конкурс на распределение грантов был объявлен Общественной палатой. Ольга Костина и сама член Общественной палаты России, а ранее член Консультативного совета при ФСБ. В настоящее время Ольга Костина входит в состав комиссии по работе с общественными организациями при Президиуме Генерального совета «Единой России» и возглавляет Общественный совет при МВД. Но главное, Ольга Костина – супруга начальника управления внутренней политики администрации президента Константина Костина. Того самого Костина, который участвовал в составлении списков, каким некоммерческим организациям давать гранты. То есть муж дал на подпись президенту бумагу о том, сколько денег перечислить жене. А каким общественным организациям патронирует правозащитный фонд сопротивления, распоряжающийся кремлевскими деньгами, мы недавно узнали. Например, вот такой грант. Существует печально знаменитый центр «Озон», про эксперт которого Лейлу Соколову мы узнали недавно. Очень много интересного. Вот уж правозащитник так правозащитник. А ведь тоже грантополучатель. Напомню, что Лейла Соколова из центра «Озон», у которого, ко всему прочему, не оказалось лицензии, это главный эксперт обвинения в знаменитом педофильском деле Владимира Макарова. Лейла Соколова в свободное от занятий время, или наоборот, оказалась еще и звездой лесби-стриптиза. Фото обильно выложила в сети. Но главное ноу-хау Лейлы Соколовой в деле чиновника Минтранса Макарова – это определение состава и события преступления по изображению кота, сделанного 7-летним ребенком. Ребенок изобразил кота с поднятым хвостом, из чего Лейла Соколова сделала вывод о том, что ребенок, конечно, видел эрегированный фаллос. «Вот у меня в доме живет трехмесячный котенок Чуйка, которого мой муж вывез из пермской зоны. Это кошка, красивая и своенравная, никогда в период бодрствования не опускающая хвоста. Это называется хвост трубой. Или так, держи хвост пистолетом». То есть экспертиза Лейлы Соколовой, грантополучатель денег из бюджета, то есть наших с вами денег, не думает больше ни о чем, кроме эрегированного фаллоса. Итак, после всех разоблачений, после всех скандалов, связанных с делом Владимира Макарова, обвиняемого в сексуальном насилии над собственной дочерью, чему прямым доказательством является нарисованный хвост нарисованного кота, после этого всего вдруг обнаружилось, что не так уж он и виноват. И Мосгорсуд снизил ему срок с 13 до 5 лет лишения свободы. Причем после того, как глава Мосгорсуда Ольга Егорова прямо и еще до рассмотрения дела высказалась публично о его вине. Хотя после подобных высказываний судью должны были немедленно уволить от нарушения всех правил. Нарушены были правила и общественной палатой, а именно пресловутой Ольгой Костиной. На сайте общественной палаты оказались опубликованы во всех подробностях приговор и материалы дела, где были указаны домашний адрес, телефоны и даже адрес школы, в которой учится дочь Макаровых. А это уже прямое нарушение прав ребенка. А дальше я процитирую слова из блога Ирины Ясиной, члена президентского совета по правам человека. Вот если человек реальный педофил, то почему приговор всего 5 лет? А если он чист перед законом, и главное, перед своей семьей, то почему 5 лет? За что? Что за идиотская манера сохранять лицо? Лицо сохраняется восстановлением справедливости и просьбой о прощении. Вот именно. Хочется подписаться под каждой буквой. Вот что это за фигня? Это на основании чего Мосгорсуд пришел к выводу, что на 13 лет Володя Макаров не извращался, а вот на 5 так очень даже. Это все на основании того же хвоста имени грантоеда Лейлы Соколовой? Хотя на самом деле все всем понятно. Таня Макарова, жена Володи Макарова, приняла очень трудное решение – бороться. И боролась. Открыто, грамотно и бесстрашно. И, в общем, победила. Только наш суд не может этого признать. Тупой, корыстный, послушный суд не может признать, что да, он такой, тупой, корыстный и послушный. А потому вот будет сидеть. Лишь бы не признаваться собственной некомпетентности. Замечу, преступной некомпетентности. Вот у моего мужа в Пресненском суде Москвы сейчас происходит то же самое. Суд слушает все заново, хотя уж столько лет прошло. Человек невинно, как вдруг оказалось, был осужден и отсидел. Уже нет и акций, в хищении которых его обвиняли, и самого предприятия. Уже ликвидированный сам так называемый потерпевший. И заказчик заявляет, что знает, кто преступник. Это вовсе не тот, кого опять судят. Уже принято десятки решений арбитражных судов, включая Высший арбитражный суд России и включая Международный арбитраж. А процесс идет. И я уверена, что моего мужа опять посадят. Просто так. Потому что если не посадить, то надо сажать судью и следователя, фабриковавших дело и приговор. Вот это называется презумпция безответственности. Это называется презумпция безнаказанности. То есть это преступление, за которое давно пора судить судей.
Реплика Ольги Романовой в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Главным событием недели мы вернемся во второй части программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Корпорация Microsoft опубликовала список самых популярных запросов поисковой системы Bing. Так вот, оказалось, что из всех людей, живущих на нашей планете, пользователей Bing больше всего интересовал Джастин Бибер. 17-летний Бибер и в прошлом году был в первой десятке, но в этом ему удалось обойти даже звезду реалити-шоу Ким Кардашьян и возглавить список самых востребованных персон уходящего года. Неплохой год выдался и у его подружки Селены Гомес. В прошлом году она была на 50-м месте, в этом умудрилась попасть на 11-е. Бибер оказался единственным мужчиной, попавшим в первую десятку самых популярных музыкальных запросов, в которые также вошли Кэти Перри, Дженнифер Лопес, Бритни Спирс и, конечно, Леди Гага. В среду во время специального концерта в Лос-Анджелесском театре Nokia были объявлены кандидаты на премию Грэмми 2012. Вновь триумфатором стала британская звезда Адель, номинированная 6 раз, в том числе и в 3 самых главных категориях – альбом года, запись года и песня года. 6 номинаций получили и рокеры Foo Fighters, но среди них главных только одну – лучший альбом года за свой апрельский релиз «Wasting Light», номинированный также в категории «Лучший рок-альбом». 26-летнему певцу и автору песен Бруно Марсу, чей альбом «Do Whoops and Hooligans» попал на 3-е место в список самых продаваемых дисков года, тоже досталось 6 категорий, включая 3 главных из так называемой «большой четверки». Фавориты критиков фолк-группа Bon Iver, получившая 4 номинации, и звезда дабстепа 23-летний Skrillex с 5 номинациями, в том числе и как «Лучший новый артист», стали главным сюрпризом вечера. Список кандидатов, и это еще один сюрприз, возглавил Kanye West, который номинирован аж 7 раз, в том числе и за свою звездную композицию «All of the Lights». Однако альбом, из которого эта песня вышла, «My Beautiful Dark Twisted Fantasy», воспетый критиками как лучший альбом 2010 года, был исключен из этой категории в 2011, и все его остальные номинации относятся к категориям рэпа. Что касается Леди Гага, то ей досталось лишь 3 категории, а другой суперзвезде Риане только 2. Напомню, что 54-я церемония вручения премии Грэмми состоится 12 февраля в Лос-Анджелесе. Австралийская певица Кайли Миноук получила еще одно признание своего творчества у себя на родине. В минувшее воскресенье на 25-й церемонии вручения австралийских музыкальных премий, являющихся аналогом Грэмми, 43-летняя Миноук была включена в зал славы Ария, Австралийской ассоциации индустрии грамзаписи. Среди других победителей инди-рокеры Boy & Bear, получившие 5 премий, включая лучший альбом года, и австралийский певец и мультиинструменталист Вутер де Бакер, более известный как Готье, удостоенный 3 премий, включая лучший исполнитель и лучший сингл года Somebody That I Used To Know. Вот эту песню, которую Готье исполняет с новозеландской певицей Кумбра, я сегодня и предлагаю послушать. Think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love I had to make us still remember.
Свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с экспертами о смертном приговоре, обвиняемом в теракте в Минске, репортаж о ярмарке интеллектуальной литературы, обзор блогов и рубрика «Общественное мнение». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я благодарю всех за поддержку. Признателен Дмитрию Анатольевичу.
Не только я, но и весь народ осуждает воздушный удар НАТО.
Имена названы, программа сформулирована, дата выборов известна.
Сейчас мы, по крайней мере, знаем, что наши голоса хоть что-то знают.
Была большая группа наблюдателей, международных наблюдателей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Выборы в Государственную Думу России 4 декабря в прямом эфире «Радио Свобода». О том, как голосует страна, и о тех, кто выиграет и проиграет. Эфиры в 12, 16, 19 часов по московскому времени. И сразу после закрытия избирательных участков с 21.00 до часа ночи в радиоэфире и в прямой видеотрансляции на нашем сайте обсуждение результатов голосования. «Свобода. Возможность выбора».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.